«Ничего особенного». Передача о родителях и для родителей особенных детей. Как справиться с шоком, научиться понимать и принимать своих особенных детей. Как не опустить руки и найти в себе силы для любви и помощи. Об этом в передаче «Ничего особенного».
Как пережить утрату? Чем мы можем помочь нашим близким, если они не могут выйти из травматического состояния? Как помочь ребенку справиться с горем? Добрый день, дорогие друзья. В эфире передача «Ничего особенного». Сегодня в студии на радио «Телус» автор и ведущий передачи Игорь Попов. У меня в гостях психолог Сергей Ахутов. Привет, Сереж.
Да, привет. Здравствуйте всем.
Сергей – практикующий психолог и один из руководителей авторской студии психологического консультирования «Каштаны». Ну, в общем, сегодня мы, как вы уже поняли из наших небольших анонсов, небольшого анонса, который мы в начале передачи я огласил, озвучил, мы будем говорить о травме, и понятно, что, к сожалению, жизнь подкидывает нам темы для эфиров не очень... веселые, не очень грустные, вернее, очень грустные, не веселые, да, и вот это событие в торговом центре в Кемерово, к сожалению, всколыхнуло общественность и, в частности, вот подкинуло, не то что подкинуло, а заставило нас вернуться к теме о том, как проживать утрату, о том, как это влияет на семью, и, собственно, на детей, и как мы можем друг другу помочь в этом. И можем ли мы помочь в этом? Вот мы с Сергеем сегодня попробуем разобраться в этом.
Я еще от себя добавлю, что я бы хотел затронуть в том числе тему, как такие трагические события влияют на публику. Потому что это не частное горе, это трагедия в публичном пространстве. Вот. И, в общем-то, в датском королевстве это тоже, конечно, не все ладно.
Да, это действительно так, потому что, ну, казалось бы, в такие трагедии часто консолидируют людей, а мы видим, к сожалению, очень сильное разделение.
Да, да, мы видим разделение, и вот я, когда вижу попытку консолидации, она, мне кажется, очень искусственной. Ну, я думаю, мы об этом поговорим.
Да, мы попытаемся, по крайней мере, честно об этом поговорить, попытаемся просто хотя бы нащупать какие-то пути для проживания, может быть, травмы, не просто в рамках одной семьи, а попытаться как-то нащупать, что мы можем сделать как сообщество вообще людей, да? Ну, по крайней мере, на данном этапе. Ну что, собственно... вы, дорогие друзья, вы можете также принять участие в нашей дискуссии. У нас есть телефон прямого эфира 8 800 333 1706, Viber, WhatsApp плюс 7 977 850 0996. Нам, конечно, можно писать через сайт teos.fm, подключайтесь.
Через соцсети можно вам писать?
Через соцсети, да, пожалуйста, можно. Через ВКонтакте, через Facebook, пожалуйста, пишите, мы будем рады сегодня вам ответить и, конечно, услышать вашу точку зрения. Вот смотри, все мы сталкиваемся с горем, да? Мы сталкиваемся с потерей близких, ну, с болью. Появляется чувство боли, тоски от тяжелой потери. Погружая скорбь, человек перестает воспринимать любую информацию извне и впадает вот в состояние ступора. Это как бы специалист обычно связывает с шоковым состоянием, да, человека в этом в состоянии травмы, травмирующих обстоятельств. Единственное, о чем может он думать сейчас, вот как пережить смерть близкого человека? Насколько вообще возможно человеку на этом этапе пройти через этот этап и как-то более осознанно к этому подойти?
Ну, возможно, в общем-то, скажем так. По себе скажу. Ну, прежде чем об этом говорить, я бы все-таки отделил скорбь от горя. Вот. Произвел бы некоторые полезные разделения, там, скажем, исходя из русской поговорки «горе не беда». Горе тоже надо отделять от беды. Беда — это то, что случилось, горе — это то, что мы чувствуем. А скорбь — это, по сути, то, что мы выражаем в публичном пространстве. Вот. По поводу чужой беды можно скорбеть, но не горевать. Человек, который пережил беду, как правило, горюет, Хотя он может застрять на первой стадии горя, там просто может отрицать этого нет и все. Угу. Там мой мальчик жив, и я его вижу рядом с собой каждую ночь. Вот. А, мне кажется, такое вот разделение понятий очень хорошо для того, чтобы мы отдавали себе отчет в том, о чем мы говорим, и, ну, потому что со всеми этими вещами, безусловно, надо работать по-разному. И бывает даже такое, что, скажем, разные члены семьи, в которой произошла трагедия, скажем, они больше участвуют в отработке разных аспектов этой трагедии. Кто-то отрабатывает беду, условно говоря, он организует там похороны, поминки, а другой проживает горе. Это очень распространенное явление внутри семьи.
Ну-ка, смотри, вот беду, это что значит там, ну, отрабатывает похороны, поминки, а человек не участвует в этом, который горюет? Объясни-ка мне,
бывает и так, что не участвует. То есть, ну, вот...
Что значит горевать? То есть, горевать — это означает проживать травмирующие обстоятельства, какую-то утрату, боль, страдания.
Да.
А, горевать, да?
Да.
А боль?
Ну, в общем-то, человеку, который горюет, действительно больно, ему горько. Угу. Вот, он...
То есть он при этом отключается от реальности, он не существует в реальности. То есть он начинает уходить в себя и в те чувства, которые он сейчас испытывает, я так понимаю, да?
Ну, опять же, горе может быть всепоглощающим, вот. А, ну... В общем-то, есть ситуации, в которых люди горюют, не отдаются горе целиком, и есть люди, которые ни одному горе целиком не отдаются. Угу. Все бывает по-разному. Человеку может быть горько, больно, но он при этом так вздергивает себя и говорит: стоп, какое нафиг горе, у меня тут похороны. Вот, значит, на похороны приглашены там, ну, не приглашают, да, но уведомлены о похоронах, например, 150 человек, так надо автобус заказать, вот надо, значит, цвет гроба выбрать. И, ну, это в том случае, когда разделение функций в семье не происходит. И вот этой отработкой беды человек очень здорово дистанцируется от горя. А накатить может потом.
Ну, обычно после похорон накатывает. Да. Да. Вот эта пустота... Вот ты все сделал, поминки прошли. Ну, мы проходили через это недавно с семьей, mm-hmm. да, вот умер, погиб брат жены, и мы, собственно, твою терминологию используя, как раз занимались похоронами, mm-hmm. все остальные горевали. Ну как, почему? Ну, нам, конечно, помогали, родственники, mm-hmm. которые приехали, они помогали по мере сил, да, но все было, да. конечно, на нас. Mm-hmm. И тут, ну, реально...
Ну, тут думать. Важно, собственно, не кто исполняет mm-hmm. действие, да, важно, кто его организует, кто его прокручивает в голове, потому mm-hmm. что часть ресурсов отвлекается от горя именно вот на организацию действий.
Ну, это, конечно, жена моя делала, mm-hmm. я, соответственно, участвовал в этом активно, mm-hmm. да, то есть и был на похоронах, и как-то какими-то вещами занимался, безусловно. Угу. Ну, то есть мы в этом как-то участвовали. И как раз мы ждали, что накатит после похорон.
И накатило.
А, отчасти да, отчасти нет. Вот это странное ощущение было, потому что похороны мы воспринимали как нечто... Видишь, это странно, но мы воспринимали как нечто светлое, как это не парадоксально.
Ну, жизнь полна парадоксов, смерть тоже.
Да, потому что, ну, там все очень индивидуально, да, в восприятии того, что произошло, то, как это все восприняли, и то, как все вместе консолидировались в этот mm-hmm. момент, мы, как бы для нас это был какой-то и травмирующий опыт, потому что mm-hmm. тяжело, и мы и плакали, естественно, и mm-hmm. после, конечно, плакали, особенно там на поминках, когда запустили слайды с фотографиями брата, все, конечно, mm-hmm. плакали, все, ну, естественно, конечно. Невозможно это. Не, если ты совсем это отрицаешь, сказать, ну, вот, вот все, и нет, этого нету, тогда да. Вот как раз о чувствах, которые испытывает человек, когда впервые происходит с ним вот утрата, да, приходит, ну, говоря таким народным языком, беда происходит mm-hmm. с человеком. Да. А, что происходит, какие чувства вообще испытывает человек вначале, что происходит с ним потом?
Могут быть очень разные чувства в зависимости от...
ситуации человека?
Ситуации от человека, от того, насколько человек вообще внутренне для себя это допускал и был к этому готов. Ну, скажем, я сейчас навскидку вспоминаю две ситуации, через которые я прошел. Одна ситуация — это когда у меня на руках в больнице умерла теща. И другая ситуация — это когда моему старшему приемному сыну разбили голову табуреткой. Вот. Собственно говоря, с тещей у нас были, ну, такие невероятные совершенно отношения. Она была очень странная. Вот. Я, как мне кажется, попытался примирить ее с ее дочерью, моей женой. Я создал вокруг нее такой маленький культ. Но она угасала на наших глазах, и, в общем, то, что она у меня умерла на руках, я был к этому готов. Вот. С приемным сыном все получилось немножко по-другому. Он, значит, от нас съехал, мы несколько раз пытались его устраивать на какие-то работы, он социализировался с трудом, там, ну, там у него за спиной был там побег из армии, все такое, вот, внезапный уход из техникума, значит, ради того, чтобы в эту армию попасть, вот, и, в общем-то, мы, наверное, оба, и я, и жена, собственно, мать этого ребенка, где-то, как это не цинично звучит, испытывали что-то типа: глаза бы мои тебя не видели, чувак. Вот, мы в тебя уже столько вложили, попробуй пожить сам.
Ну, поэтому, может, он специально провоцировал?
Я не думаю, что он провоцировал это специально. Безусловно, там он был, в общем-то, сильно травмирован. Но мы не наблюдали того, что с ним происходит. В том числе он пытался, безусловно, отделиться и от нас, сепарироваться. Что-то он, может быть, хотел сообщить нам своим образом жизни, там, то, не знаю, горой бутылок, которые мы выгребли mm-hmm. после этого дела, что, наверное, было послание, но мы этого не видели, не слышали, поэтому, когда я, в общем-то, вошел в квартиру и увидел, что там у ребенка с головы кровь течет, я просто mm-hmm. сполз по стеночке, у меня ноги не держали, mm-hmm. казалось бы, ну, побили там, ну, череп разбили, но жить-то будет, очевидно. Но силы меня покинули. Да? И наоборот, когда теща умерла, у меня все силы откуда-то изнутри поднялись, я мобилизовался, я организовал все похороны, угу. похороны, поминки. Вот такие две разные по моей реакции ситуации. И, в общем-то, я думаю, что спектр реакции, которые может прожить человек в ответ на случившуюся с ним беду, шире, чем у меня.
Смотри, Сереж, специалисты выделяют, и мы много говорили, mm-hmm. да, что, например, когда появляется ребенок с особенностями развития mm-hmm. в семье, то мы проживаем все спектры, наверное, чувств, все этапы. Ну, понятно, что это все очень условно, да, mm-hmm. что они могут не следовать друг за другом, и они могут возвращаться и так далее, mm-hmm. могут быть в абсолютно разной последовательности. Mm-hmm. Да. Я имею в виду этапы проживания горя. Это да. шок, это mm-hmm. отрицание, гнев. Гнев, да, чувство гнев. Вины, депрессия, принятие.
Торг, еще там торг,
да, да, торговля, да. да. Вот скажи-ка, давай-ка с тобой начнем с трех таких ярких очень чувств. И, знаешь, наблюдая, и мне тяжело было наблюдать как-то общественное проявление этих чувств, когда не проявление, наверное, родительское, когда родители потеряли детей, да, в этом торговом центре, а люди, которые вот как бы консолидировались, но при этом образовали какие-то несколько лагерей, друг с другом бились. И, в общем,
это вот ты имеешь в виду социальную шумиху вокруг
да,
трагедии.
Социальную шумиху да? вокруг трагедии, да, и друг друга, ну, в общем-то, изничтожали. Mm-hmm. И все это, конечно, неприятно было смотреть, но я понимаю, что это как раз очень-очень важная лакмусовая бумажка состояния общества сегодня, да, да? Потому что да. это показывает, насколько, что действительно ты очень хорошо привел цитату из Гамлета Шекспира в переводе Бориса Леонидовича mm-hmm. Пастернака, да?
Да.
«Не все в порядке в королевстве
там,
датском».
Там, по-моему, даже прогнило что-то.
Да, да, прогнило что-то в королевстве датском. Ну вот смотри, что мы проживаем, давай посмотрим, начнем там, с шоком понятно, да, mm-hmm. вот это то,
Игорь, подожди,
проходим.
Ты сейчас говоришь о человеке, которого постигла беда, или о человеке из его там какого-то условно дальнего социального окружения, который про это услышал?
Не-не-не, я все-таки давай вот с человеком, с которым это происходит, и угу. вот через это попробуем посмотреть, как мы, как родственники, принимаем в этом участие. Mm-hmm. Да? То есть смысл в чем? Смысл в чем посмотреть на человека, и при этом я, являюсь родственником, как, могу ли я помочь в этом человеку? Да? Как я могу принять в этом участие или вот посильно что-то сделать и помочь? Потому что, когда мы говорим про семью, мы понимаем, что это очень сложный механизм.
Сложный.
Да, очень сложный механизм, потому что есть родители, дети, есть ближайшие родственники, бабушки, дедушки. Что
можно говорить о вот этой нашей нуклеарной семье, mm-hmm. которая два поколения, а можно говорить о роде, со множеством ветвей, там, одни в Москве, одни в Нью-Йорке, третьи где-нибудь в Урюпинске.
Да, некоторые в Грузии, Армении, да? Mm-hmm. Пожалуйста. Да, это действительно такое... родовая ветвь, и иногда беда консолидирует, uh-huh. вот, например, в нашем случае она консолидировала семью всю uh-huh. нашу, да, мы объединились, мы начали проговаривать и выговаривать, и оказались, что нам очень много можно и нужно друг другу сказать. Uh-huh. И когда мы смотрим, например, там, на трагедию в Кемерово, мы понимаем, что там происходило, в обществе как раз происходит несколько иное. Ну, понятно, что это немножко иначе. Другие взаимосвязи.
Да, это не родственные совсем другие взаимосвязи. И, в общем-то, люди, которые спорят в публичном пространстве, в соцсетях по поводу трагедии в Кемерово, им по большому счету нечего друг с другом делить, угу. кроме этого публичного пространства, кто громче крикнет.
Ну и часто это повод просто заявить о себе. И
да, часто это повод заявить о себе. Вот, ну, если вернуться все-таки к тому, угу. как люди реагируют внутри семьи или внутри рода, ну, начнем с того, что если беда пришла в семью, то это беда общая для всей семьи, как правило. Ну, понятно, что как бы для кого-то есть разный масштаб беды, меньше. Да, там, если у там, вашего ребенка умерла, там, не знаю, умер любимый попугайчик, это может быть личная беда только ребенка.
Да.
Но если умер член семьи, это беда всей семьи.
Угу.
Вот, и, ну, когда и как можно помочь здесь? В общем-то, если говорить о шоке как самой первой возможной реакции на беду, то, ну, что такое шок? Вот когда там у меня ноги подкосились, я сел. Там, мне, наверное, было бы хорошей помощью, там, если бы я был чуть дальше от стенки, мне могли бы там подушечку подложить. Ну, потому что, в общем-то, угу. ну, шок... может по-разному выражаться в теле, вплоть до каких-то травмирующих действий. Человек стоял, человек схватился за сердце, упал, а тут значит, подвернулся бордюр, и он ударился головой. Почему нет? Вот. Здесь психологическая помощь не нужна. Здесь нужно создание физической безопасности.
Ну, здесь даже иногда физическая поддержка, то есть
да.
ну, просто что-то взять на себя,
да.
предположим. Да? Если человек находится в шокирующем состоянии, он ничего не может делать, просто предложить помощь, сказать, давай я сделаю вот это,
да,
это,
да, предположим. И да, для начала, может быть, просто довести человека до кровати.
Да, да. Ну, понятно, с шоком примерно все понятно.
Да.
То есть это довольно, ну, у разных людей по-разному, mm-hmm. конечно, довольно он быстро этот этап проходит.
Как правило.
Да, ну и наступают как раз вот все эти этапы, о которых мы как бы хорошо бы поговорить. Это отрицание, mm-hmm. гнев и чувство вины. Как через эти этапы проходить и как mm-hmm. найти и, может быть, дать поддержку своим близким?
Ну, когда человек переживает этап отрицания, в общем-то, тут, наверное, не вполне корректно было бы говорить о поддержке. По сути, он сам себя поддерживает.
Угу.
Ну, говорит,
он уходит,
да. Он уходит, да, он тут ничего нету, ситуации. Да, у меня все хорошо. Он не нуждается в поддержке, он, как это сейчас не цинично может прозвучать, а нуждается, наоборот, в аккуратном подталкивании в сторону горя. То есть его надо развернуть лицом, к ситуации сказать, смотри, нет, это есть.
А это возможно вообще в принципе? Если человек ушел в оборону, ну, например, вот я опишу ситуацию, mm-hmm. связанную с близкими родственниками, mm-hmm. да, которые я там вижу, что человек начал сразу после смерти близкого избавляться от его вещей, то есть от любой памяти о нем. Вот насколько это действительно, ну, как тебе сказать, сказать правильно, неправильно здесь нельзя сказать. Он просто это чувствует и делает, да? Угу. Насколько это полезно, и что можно в этой ситуации
сделать? Насколько близкие у тебя отношения с этим человеком? Я имею в виду чисто не по родственной сетке, угу. там, по дереву, да, а душевно близкие.
Ну, у меня нет, например, но вот у моего близкого человека, например, у жены близкие очень
отношения. Mm-hmm. Ну, тогда я, наверное, не готов давать каких-то mm-hmm. общих рекомендаций, но я готов был бы задавать вопросы mm-hmm. Твоей жене, если бы она была, оказалась готова на них отвечать. Вот.
Ну, предположим, смотри, давай такую ситуацию смоделируем. Это mm-hmm. для меня близкий человек, mm-hmm. да. Я очень переживаю за него, и я хочу ему помочь. Но понимаешь, что как бы, вот, моя помощь не может быть насильна, да? Я не могу заставить человека горевать.
Сейчас,
могу,
подожди. Да. Значит, модель еще раз какая? Близкий тебе человек застрял в отрицании беды.
Да, он все как бы избавляется от всякой памяти, быстро вычищает там свою квартиру, лишь бы ничего не напоминало.
Угу.
И все, это прошедший этап. Ну,
если
что,
это близкий
принять...
человек, означает ли это, что он в душевных движениях готов следовать за тобой, если ты иногда следуешь
Нет,
за ним?
Нет, не означает. Нет.
А тогда почему это называется близостью?
А потому что с моей стороны это близость.
А, то есть это близость односторонняя?
Может быть односторонняя. Я не могу 100% отвечать, что он переживает то же, что и я.
Угу. Ну вот
Но тут, я переживаю.
Да, тут вопрос такой, да, тонкий и хитрый, это опять вопрос о названиях, потому что я не уверен, что одностороннюю близость следует называть близостью. Ты чувствуешь, себя, что этот человек тебе близок, ты несешь за него ответственность, ты за него переживаешь, а он смотрит на тебя и говорит, ой, кто это?
Ну так нет. Ну, то есть он осознает, что да, и, ну, близкий человек, ну, просто вот у тебя своя жизнь, у меня своя.
Ну, это, в общем-то, это может быть формальная близость, но душевной близости, по сути, с его стороны нет.
Это сложно сказать, знаешь, Сереж, вот когда мы говорим об этом, да, mm-hmm. нельзя же заглянуть в сердце человека. Да?
Нельзя,
вроде бы иногда мы даже по отношению друг к другу поступаем. Так, чтобы специально отталкиваем, хотя испытываем желание, ну, я тебя отталкиваю, но ты да. не уходи, пожалуйста. Я как раз отталкиваю да. для того, чтобы ты приблизился.
Ну, люди такие сложные, звери, сложные, конечно. Да.
Существа.
Но есть какие-то, скажем, очень такие мелкие, частные, что ли, из такой необязательной сферы маркеры душевной близости, очень телесные, да, там люди сидят вместе, видно, что они в такт ногой качают. Угу. Вот, кто на эти ноги смотрит? Никто не смотрит. Вот.
Ну, или... Ногами не качаем вместе.
Ногами не качаете. Вот. В такт не дышите. Нет. Вот. Там не чихаете одновременно.
Нет.
Вот. А это же, что касается там дыхания в такт...
Соматического единства,
Не
нет. существует, да.
Не существует. Вот. А штука в чем? В том, что когда мы говорим там о вопросах души, не надо забывать, что, в общем-то, в русском языке это слово однокоренное со словом «дыхание». Вот. И если там человек не внезапно не попадает в такт такого же неровного дыхания, то это, в общем-то, умственный конструкт, но, скорее всего, не душевная близость. Вот.
Но я боюсь, я переживаю за этого человека, я хочу ему помочь.
Вот.
Простой вопрос, вот оставить тебя в тупик?
Ставит меня в тупик, конечно, потому что сейчас в этом аспекте, видимо, никак. Ну, у человека действительно свой способ прожить горе, отстраниться от него. У тебя угу. свой способ прожить горе.
То есть нужно отставить человека с его чувствами, пока он сам не захочет.
Я не думаю, что человек сам захочет, прямо вот чтобы ему помогли люди, с которыми не дышит в такт, но, угу. может быть, это повод к тому, чтобы когда ты горе полностью проживешь, начать mm-hmm. дышать в такт mm-hmm. с этим человеком. Ну, хотя бы там, опять же говоря, цинично, в технических целях. Просто вот технически душа в душу. После этого можно помочь в таких вещах.
Давай с тобой сделаем небольшой перерыв.
Давай.
Да, в смысле, вот буквально паузу, не да. то что перерыв, буквально паузу. Напомним нашим дорогим слушателям телефон прямого эфира, как ты с нами связался. И я напоминаю, дорогие друзья, что мы говорим сегодня о том, как пройти через утрату, и в частности о том, как мы можем помочь своим близким пройти через это. Да? И будет, конечно, вопрос проживания горя для детей, потому что для детей это как раз очень травмирующий опыт, и очень важно, чтобы взрослый был рядом с ними и помог пройти через это, потому что они часто даже не могут сформулировать это, но они очень остро чувствуют, и я это вижу, например, по своим детям. Когда...
Да, я помню по себе.
Да, и по себе я тоже помню самый сильный травматичный опыт, который... Ну, не можешь, ты до сих пор хочешь вернуться в эту ситуацию и изменить ее, да? И очень было бы здорово, если бы взрослый тогда тебя понял и помог через это пройти, да?
Ну, я так это в качестве анонса скажу, что еще не поздно, но для этого нужно работать с психологом.
Вот хорошо, вот об этом поговорим после небольшой паузы.
Ничего особенного. Передача об уникальной жизни уникальных людей. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач. Ничего особенного.
Ну что ж, после короткой паузы мы возвращаемся. В студию Радио Телос. Напоминаю, что передача «Ничего особенного», мы говорим о том, как можно совместно проживать утрату, горе, боль, страдания, и как мы можем помочь друг другу. И закончили мы, вернее, скажем, прервались мы на том, что как можно, например, там, один из вопросов нашей передачи, очень важный, это как ребенку пройти через травмирующие обстоятельства. Да. Вот, может быть, поставим многоточие в отрицании, гневе и, не знаю, там, чувство вины.
Ну, может быть, единственное, к вине я бы вернулся чуть попозже, если будет эфирное время. Да, поставим пока многоточие и будем говорить о детях.
Да, давай поговорим о детях. Итак, когда взрослые переживают это и переживают травмирующие обстоятельства, понятно, что не все взрослые эмоционально взрослые. Да. И это целый отдельный, мне кажется, разговор, когда человек застрял в инфантильности, и, например, там есть такое понятие даже психотерапии, как духовный инцест, да, не имеющий отношения ни к сексуальной сфере, это скорее сфера эмоциональная, когда родитель не хочет выполнять свои функции родителя, а переадресовывает эти функции детям. То есть, по сути, в этих отношениях ребенок становится родителем, папой и мамой, своим папой и мамой. Да? Вот это, и, соответственно, ребенок, попадая в такую ситуацию, с одной стороны, у него очень быстрый прогресс начинается, да, и с другой стороны, чересчур, а с другой стороны, он застревает в этой ситуации, да, и не может двинуться дальше. Но это действительно отдельная тема для разговора, а вот происходит утрата, да, утрата у близкого родственника.
Да.
И мы понимаем, что через вся семья через это проходит, но, наверное, самое сильное чувство переживает и самая сильная психологическая травма проживается ребенком.
Ну, по всей видимости, да, и можно предположить, почему так. Опять же, это предположение достаточно циничное для того, чтобы быть верным. А человек по мере жизни накапливает опыт проживания горя. Вот. И когда человек, например, там, хоронит уже 5-6 родственника, он натренирован. Он знает, что... ему больно, но он знает, что сейчас больно. Если он хорошо натренирован, он знает, что вот сейчас больно, через, там, условно говоря, 2 дня боль в целом пройдет, и там появится чувство вины. Ну, понятно, что эти чувства появляются в зависимости от конкретного человека, от его болевых точек, от того, что он успел проработать, пока он терял людей. Вот. Он знает, и он уже имеет какие-то средства, чтобы с этим справиться. Когда ребенка постигает первое в жизни горе, он к нему не готов. Вот. Ну, скажем, когда мне было сколько же там, наверное, 11 или 12 лет, в общем, у меня был достаточно маленький был. У меня умерла бабушка, которая воспитывала меня с 9 месяцев до 3 лет. Вот. У нас с ней были сложные отношения. У нас в связи с тем, что она меня воспитывала, были сложные отношения с родителями. Вот. Но, в общем-то, это, наверное, самый яркий в моей жизни опыт отрицания. У меня был назначен экзамен по скрипке на какой-то день.
Слушай, ты занимался скрипкой?
Да, я
занимался. Вот уж чего про тебя не узнал-то.
Ну, я там таю в себе еще много секретов. Вот. И вот, значит, приходят родители меня забирать, я не помню, кто из родителей двоих, и говорит, бабушка умерла. Вот. Я начинаю соображать, что к чему, и потом говорит, что вот тогда-то и тогда-то похороны. И я стою такой, размышляю, говорю, может, я лучше на экзамен пойду. Я понимал, что мне на похоронах будет страшно и больно, что экзамен проще. Хотя я эту скрипку, блин, ненавидел.
Ну да, это найти повод, чтобы избежать еще большей травмы, да, еще большего соприкосновения с той реальностью, с которой ты не готов еще справиться.
Да. А действительно, нам, скажем, современным людям современной западной культуры достаточно тяжело справиться с такими вещами, еще и потому, что из нашей культуры так постепенно, поэтапно исключалась смерть. Вот. Люди крестьянской культуры, начиная с, прости господи, с неолитической революции, жили в смерти. Там, в общем-то, мать семейства рожает 12 детей, если выдержит. Ну, вот из них, например, 10 умирает. Ну, Бог дал, Бог взял. Да? Тут, в общем-то, там два ребенка, много, три, вот, за там, пятого могут дать звезду героине. И о каждом из них заботится медицина, и о смерти вообще говорить принято очень мало. Вот. Кладбища основательно отгорожены. Вот. Настолько мало смерти в культуре, что люди просто начинают в нее играться, там, придумывают водку «Черная смерть», там, или играют в мочилки. Это тоже отдельная большая тема, о которой можно рассуждать по-разному. Но так или иначе, у современных детей нет опыта принятия смерти. Главное, это принятие, чем дальше, тем меньше ритуализовано.
Ну, есть ритуальное агентство. А почему нету? То есть это, как ты считаешь, эта традиция должна быть в семье? То есть семья должна готовить к этим обстоятельствам ребенка?
А как? Ну, вот если все общество в целом, в общем-то, не принимает смерть как нормальный факт жизни, семья, которая готовит детей к смерти, будет просто всеми окружающими воспринята как какие-то шизики.
Это, ну, мягко скажем,
мрачная, да, тоталитарная секта.
Мягко скажем, очень-очень странно это.
Да.
Что вот семья начинает ребенку рассказывать, что, ну, вот ты знаешь, вот наступит время.
Да, и ты умрешь, да, но сначала умрем мы, а до этого еще вот умрет бабушка. Вот. Но это как, прости господи, есть же эта самая история про буддийского монаха, которого приютили в каком-то доме ненадолго, и когда он уходил, попросили, ну, благослови нас. А он сказал, сначала умрут родители, потом дети. Вот. Хозяева дома были в шоке, говорили, как? Он говорит, а вы хотите, чтобы было наоборот?
Да, жестокий какой-то попался им.
Ну, это же буддийские монахи вообще очень жестокие люди, но они смотрят смерти в глаза. Вот. Мы в нашей культуре этого, как правило, не делаем, поэтому столкновение с первой смертью в семье действительно может оказаться шоком для ребенка. Но я за себя могу сказать, что я с этим шоком справился. Я был на похоронах. Это, ну, у меня были свои пугалки. Я помню еще до того, как бабушка умерла, я там показывали 17 мгновений весны, и у меня осталось очень тяжелое впечатление от второй, по-моему, серии, где хоронят старшего брата Плешнера. Вот, я увидел гроб в кадре, и мне это снилось кошмаром по ночам. Вот, а тут мне предстояло пережить такую же деревянную коробку, в которой лежит моя бабушка, у которой с 9 месяцев рос. Это было страшно, это было больно, И я это в итоге принял и переработал. Как принял и переработал, я сейчас не расскажу. Ну, действительно, надо вытаскивать из себя.
Слушай, вот скажи, как родителям помочь ребенку пройти через это? Вот это случилось. Ну, я могу сказать, что первое, с чем столкнулась, например, моя дочь старшая, это смерть дедушки, да, которого она любила, и, соответственно, его любили все в нашей семье. И, в общем, это было как... Ну, понятно, что... И вроде бы гипотетически мы были готовы, потому что он уже болел,
ну,
и был рак в последней стадии, и как бы все понимали, что нужно готовиться к неизбежному. Но при этом, и хорошо, что, не знаю, хорошо это или плохо, но это было на расстоянии. Они уехали с женой в лагерь летний, церковный. А я как раз был с отцом, я и сестра. Ну, естественно, близкие там. Мама, я, сестра, мы были рядом. Там муж сестры. Вот, мы как-то вот все время он находился. Да, конечно, когда она приехала, плакали вместе, как-то все это проживали, но вот тот самый случай, когда... Потом, когда приехал, мы там съездили на могилу, там как-то посетили, все. Вот смотри, как же все-таки ребенку помочь прожить и отпустить это? И вообще, в принципе, вот принять эту реальность?
Ну...
Потери, да?
Опять же, для начала ребенок в этом... ничем не отличается от взрослого человека, в том смысле, что сначала надо с ним попадать в такт такого же неровного дыхания. Вот. И если ты горюешь, и твой ребенок горюет, ты в этом к нему присоединяешься. Тогда помощь возможна. А чем ты, ну так, в кавычках, лучше своего ребенка? Тем, что ты прожил дольше, у тебя больше временная перспектива. Да, есть некоторый опыт. И помимо, собственно, опыта, да, вот событий, которые ты, там, через которые ты прошел, которые ты организовал, у тебя есть понимание того, что жизнь долгая. Если ребенку 5-10, там ему кажется, блин, ну, там тетя 15 лет, такая большая, уже там, в общем-то, все, жизнь кончилась. А тебе уже, может быть, там 50, тебе 70, и ты можешь понимать, что ты еще только жить начинаешь, на пенсию выходишь. И задача взрослого, такая естественная задача взрослого по отношению к ребенку, это мягко показать ему, что жизнь продолжается, что жизнь долгая. Вот, и что ребенок жил рядом, например, с дедушкой. Дальше он будет тоже жить, потому что жизнь продолжается. Но дедушки больше не будет. Но жизнь продолжается.
Но все равно в любом случае в семье мы проживаем депрессии. Да? Вот, ну, когда сталкиваемся с горем, все равно как-то есть какой-то момент, когда очень тяжело с этим справиться, да. И хочется опустить руки, и как же я без этого человека, и что, ну, больше никто мне там, меня там папа очень любил, когда приходил, он очень любил внучек всех, и он всегда у него там было, вот, что я встретил лисичку, и она тут мне подарок для тебя передала. Да? То есть вот этот, вот эта ритуальность, что это они получали только от дедушки, больше ни от кого. И как бы я сейчас не пытался заменить, сказать, я тут лисичку встретил, это уже другая лисичка.
Это уже другая лисичка.
И вот это, кстати, если в состоянии дедушки это было естественно, то есть это не был ритуал, это скорее было, хотя это может быть ритуалом, да, это не был ритуал, это скорее проявление любви, то есть она так чувствовала проявление любви, то в моем случае это может быть попытка искусственно навязать, что вернуть вот в состояние, что дедушка-то вот, мол, еще живой, и таким образом.
Мне кажется, очень здорово, что ты это осознаешь и говоришь сейчас, потому что это действительно дедушкина лисичка.
Да, да, я это, ну, очень хорошо понимаю, поэтому про лисичку я никогда не говорю. Потому что понимаешь, что это не мой способ проявления любви. У меня другой способ проявления любви. И я его хочу... То есть я хочу быть в этом индивидуален и хочу, чтобы именно это проявление любви было связано со мной, ассоциировано со мной. Но все-таки вот ребенок... Знаешь, например, ребенок замыкается в себе. Когда ты говоришь «нормальный», ты понимаешь, что ребенок-то ненормально. То есть ты отличаешь, нормальный четкий родитель, он отличает ребенкина нормально от ребенкиного ненормальных, даже если он говорит нормально. Да? Вот я вижу, что ребенку плохо, но ребенок замкнут, да, он не открывается. И я вижу, что он находится в каком-то своем горевании. Что я могу в этой ситуации сделать?
горевать с ним.
Ну, как? Каким образом?
Искренне.
Тебе... То есть, ну, навязывать разговоры, пытаться
поговорить. Да не приведи Господь. Если ты отличаешь ребенка нормально от ребенка ненормально, как ты думаешь, ребенок отличает твое горе от твоего негоря?
Ну, наверное, да.
Вот. Мне кажется...
Если ребенок не замкнут на своих чувствах все-таки.
Если
да?
ребенок...
Не в изоляции. Такой искусственный.
Ну, мне на самом деле трудно говорить об абсолютной изоляции. Это надо каждую изоляцию изучать отдельно и пытаться к ней присоединиться. Но в любой изоляции какие-то сигналы к ребенку из внешнего мира поступают, в том числе сигнал о твоем состоянии. Вот. И мне вот что еще кажется важным, что если у ребенка горе и у тебя горе, вам, безусловно, проще друг к другу присоединиться и прожить вместе. Но если у ребенка горе, а ты свое горе уже прожил, тут важно быть честным просто. Ну, как бы, опять же, ребенок смотрит на тебя и понимает, что что-то вот папа-то уже не горюет, слезы не льет по ночам. И об этом, наверное, важно рассказывать. Ну, точно так же, как вот говоришь, вот там это самое, очень там важно там, психологу понимать клиента, все дела. Я, если я не понимаю клиента, я честно говорю, слушай, я тебя не понимаю, вот сейчас вот ты сказал, переведи.
Угу. И... То же самое хорошо и с ребенком, да? Вот
да.
В семье, в состоянии семьи.
Да, я тебя не понимаю, но я хочу тебя понять.
А, это очень-очень, да. То есть честность — это в любом случае то, что всегда работает.
Если это не самоценная честность, да.
А что значит самоценная честность?
Ну, это вот я весь такой, я буду вам резать правду матку в глаза, все дела.
Нет, понятно, что это
эпатаж. Ну, честность, все без любви грех, да, и честность без любви тоже грех.
Да, я с тобой согласен, да. Но я имею в виду, что нормальная искренность, да, открытость.
Да.
Ну, скажем, не честность, а открытость, потому что честность у нас часто... Наслаиваются самые социальные какие-то,
да,
такие... формы проявления.
Ну, да. По моему опыту, такая честность, которая все-таки основана на любви к человеку, она всегда помогает. Не было мне, у меня в жизни не было случая, чтобы такая честность помешала.
Слушай, давай-ка перейдем. У нас времени-то мало осталось.
Да, чем большая, времени мало, давай приходи.
Давай перейдем больше к светлой стороне.
К светлой. Какая у нас светлая сторона сегодня?
Но смотри, вот вопрос, который я очень хотел задать. А что делать, когда горе не уходит, если наступает то, что специалисты называют сложным горем?
Ну вот я для начала я посмотрел, какие специалисты называют это явление сложным горем. Вот. Я ничего, кроме абстрактного слова специалиста, так и не нашел. Ну, на мой взгляд, термин немножко перевернутый. Сложности — это же о структуре. Да, вот полное проживание горя, когда горе выполняет свою работу, когда человек проходит через определенные этапы, это достаточно корректная сложность. А почему-то сложным горем назвали ситуацию, когда человек застревает на одном из ранних этапов горевания.
Ну да, он не может двинуться дальше и все время в этом, то есть, находится, да. И часто, кстати сказать, я вот тоже смотрел некоторые статьи и работы по этой теме, и многие специалисты говорят, что человек, застрявший в горе, он как бы теряет мотивацию к жизни, и в конце концов на это наслаиваются всякие психосоматические болезни, которые могут привести, в общем-то, и к физической смерти. Да?
Могут.
То есть человек сам перестает иметь, ну, у него нет мотивации к дальнейшей жизни, к развитию, да, и, соответственно, организм реагирует на это естественным образом.
Ну, тут тоже сложно сказать, что делать с человеком, который уже
застрял. Может ли ему близкий человек помочь, или это, в общем-то, вот, фактически? И что он может сделать в этом случае?
Ну, по моему представлению, человек, который застрял на одном из ранних этапов горя, это человек, который не мыслил по каким-то соображениям свою жизнь отдельно от умершего. Вот. Ну, там, типа, моя кровиночка, я в него всю свою душу вложил, и без него жизнь не имеет смысла. Вот.
Ну, значит, твоя жизнь не самоценна.
Да.
То есть ты, соответственно, находишь объект для смысла.
Да, то есть и сам себя превращаешь в такую, условно говоря, там, вечную капельницу. Угу. Да? Нет больного, нет капельницы. Капельница не нужна.
То есть получается такая созависимая реакция, да, когда ты растворяешься в жизни другого человека. И, ну, понятно, что если, например, в жизни этого человека появляется другой человек, невеста, угу, жених, угу, муж, угу, жена, да, угу, то происходит... понятные всем нам и, к сожалению, знакомые во многих случаях проблемы. Да? Да. Когда происходят конфликты внутри семьи, когда происходит, да, борьба за одного человека, ну, то есть, да, жена тянет к, да, себе, да,
я кровеночки сопли подтирала, а тут какая-то, да, девка. Да,
да. Пришла с улицы и забрала.
Да. Да?
Я-то столько вложил в него.
Да. Ну, если говорить о том, что действительно там, внутри семьи кто-то из родственников хочет попытаться помочь человеку, зависшему в горе, то, ну, тут сложно. В конце концов, человек, зависший в горе, он не сферический человек в вакууме, он в такое состояние попал внутри этой семьи. И выходит, что, в общем-то, в семье было вакантное место такой капельницы. Так или иначе, что всем членам семьи в каком-то смысле было удобно, что вот там этот, значит, муж, он работает, эта жена, она посуду моет, а вот эта, значит, бабушка, она там всех этих кровиночек, вот она нужна для того, чтобы всех кормить, например. Угу. Вот. Внук погиб, бабушке, в общем-то, все, можно списывать. А если ты оказался в такой семье, в которой есть такой человек, который не может выйти из горя, то прежде всего, наверное, надо понять, как ты, как часть этой системы, в семье, в прежнем составе способствовал тому, чтобы человек в состоянии такой капельницы зависал. Вот. Это требует большого мужества, безусловно. И если с этим разобраться, дальше можно... помогать человеку найти собственный смысл жизни, вот, который у него, скорее всего, существовал до того, как он стал этой капельницей. Он мог отойти на второй, на третий план, но он где-то там есть.
Ну, условно говоря, что самым лучшим в данном случае, не знаю, помощью будет перестать контролировать жизнь другого человека, да, и помочь ему самому определиться с своими чувствами и с тем, что... То есть, грубо говоря, если человек хочет помочь другому человеку, то этот самый человек, который, как я думаю, нуждается в помощи, должен об этом сказать. Ну, по крайней мере, сделать запросы. Помогите мне, я
хочу. Это было бы совсем здорово, но, как известно, это одно из трех слов, которые сказать тяжелее всего. Помоги мне. Угу. Там, спасибо, прости, помоги. Вот. Но можно, как можно горюющего глубоко там, и постоянно горюющего человека к таким вещам подтолкнуть? Там, сказать, бабушка, а помнишь, как ты рассказывала, как вы там в этом самом, в 40-е годы там, где-то на коньках катались, как вы в сугроб упали? Вот. У любого человека так или иначе есть какие-то ресурсные воспоминания, которые... подтверждают самоценность его жизни. У нас бабушка еще не была никакой бабушкой, а была какой-нибудь сопливой 13-летней девчонкой, которая радовалась жизни. Почему не порадоваться еще раз? Почему не стать этой 13-летней девчонкой?
Но, собственно, последний вопрос у нас, угу, в нашем сегодняшнем разговоре, это вопрос о том, что любая ситуация, травмирующая ситуация, рано или поздно должна разрешиться в ту или иную сторону, но мы-то хотим, чтобы она разрешилась в сторону положительную, по крайней мере, или то, что мы называем положительным, угу, да, и в конце концов прийти к возрождению, то есть к тому, что человек начинает обретать новый смысл. Мы как-то, да, с тобой целую передачу про новый смысл, обретение нового, да, смысла. Вот давай попробуем сублинировать ту самую передачу буквально до одной минуты и сказать, как обрести новый смысл после потери. 40 секунд.
40 секунд. Его просто надо обрести. Ну, по вере воздастся, просто новый смысл есть. Угу. Просто вот есть новый смысл, есть. Где он, как он находится, как его обнаружить, там, находясь там у гроба своего ребенка, как его обнаружить, находясь там в холерном бараке концлагеря, это отдельный большой вопрос, и тут я не считаю, что я вправе кого-то учить. Угу.
Хорошо. Я все-таки считаю, что самое важное, что мы должны понять, что то, что мы чувствуем, это нормально. Горевать — это нормально.
Да.
Испытывать боль — это нормально. Испытывать плакать — это нормально. Просто очень важно двигаться дальше, не застревая. В идеале стараться, прежде всего, каким мы можем быть поддержкой другу? Во-первых, не пытаться контролировать и жить за другого человека. Угу. Всегда быть готовым помочь и открыться. И главное — помочь просто быть открытым для друга, прошу прощения. И, собственно, плакать с плачущими и радоваться с радующими. Я думаю, что последнюю часть не менее важна, чем первая. То есть радоваться с радующимися тоже нужно уметь и учиться.
Я бы все-таки еще хотел взять так маленькое, буквально на там 5 секунд слово по поводу широкого публичного пространства.
Значит, только понятно, 5 секунд.
Те, у кого случилась беда, горюют. Но те, кто к этой беде не причастен, просто насколько они... следует каждому подумать, кому они сообщают о своей скорби. Услышат ли их, например, те, у кого погибли дети в торговом центре в Кемерово. Или они просто говорят об этом друг другу. Если говорят друг другу, то это не вполне честно.
Да, спасибо. Спасибо, Сереж, что сегодня был с нами. И до встречи в эфире на Радио Телос. До свидания.
До свидания.
Ничего особенного. 100% жизнь.